Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. На 97.7 FM Анна Гребенкина и Максим Горохов. И 16 марта весь мир будет отмечать День сна, поэтому мы пригласили к нам в гости врача-сомнолога Александра Владимировича Брянцева. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Владимирович. Надеюсь, что все наши слушатели уже проснулись и воспримут эту важную информацию. Ну, давайте начнем с того, сколько человек вообще должен спать. Существуют разные теории о циклах сна: быстрый сон, медленный сон, представление о том, что лучше лечь там до полуночи, чтобы выспаться, о ценности сна там в эти часы и так далее. Но вот что говорит сейчас наука и практика?
Ну, давайте начнем с времени.
Продолжительность сна.
Продолжительность, давайте. Ну, во-первых, существует такая средняя температура по больнице, как обычно, да? Поскольку есть люди короткоспящие, которым достаточно 5-6 часов, а есть длинноспящие, которые спят 11-12. Ну, они вот такие родились, ничего не попишешь. А в среднем 8-9.
А как понять, короткоспящий ты или длинноспящий? Чисто практически?
Может быть,
кто-то на самом деле короткоспящий, но почему-то решил, что ему можно поспать подольше и валяется себе лишние 3 часа.
Ну, он тогда проблем себе наспит.
То есть нужно просто ориентироваться на потребности организма. Если достаточно,
конечно,
8 часов, то,
конечно,
не надо там этот срок увеличивать искусственно, либо сокращать. Если надо
вообще
больше,
вообще
больше.
Сон – это такая деятельность организма, потому что это не анабиоз какой-то, да, там, это именно деятельность. То есть это серьезная работа вообще, которая проходит, да? И поэтому вот, ну, сколько нужно, столько нужно.
Когда лучше лечь?
Вот здесь, наверное, действительно вопрос до полуночи. Почему? Потому что, ну, сон – это деятельность, да? Это, как вам объяснить-то? Сейчас скажу. Существует такая информационно-висцеральная теория сна.
Уже интересно.
Да. И головной мозг или центральная нервная система – это такой главный компьютер, который регулирует и управляет всеми процессами в организме человека. И во сне он тоже это делает. И поэтому, поскольку он это делает с помощью эндокринной системы, то есть происходит такая связь: кора головного мозга, гипоталямус, подкорка, гипофиз – это железа, которая вырабатывает нейрогормоны, с помощью которых происходит регуляция эндокринных желез, то есть половые железы, надпочечники, щитовидные, поджелудочные, то есть все, да? И она, как железа, этот гипофиз, он вырабатывает вот эти нейрогормоны. И один из таких гормонов, например, гормон роста. Ну, все мы слышали, это, что дети растут во сне. Но когда рост заканчивается, этот гормон все равно вырабатывается гипофизом и участвует в метаболизме. То есть, ну, грубо говоря, он так решает, куда жир девать, в топку или в закрома родины.
Так, можно как-то научить его принимать,
да,
правильное решение.
В закрома?
Ну, в топку. Нейрогормоны, которые регулируют выработку половых гормонов, да, которые определяют продолжение рода, да, и вообще все человечество в будущем, тоже вырабатываются гипофизом и тоже вырабатываются в ночное время. Кортизол, который является основным гормоном стрессовой защиты, он вырабатывается надпочечниками под воздействием адренокортикотропного гормона гипофиза. То есть большинство этих гормонов вырабатываются ночью. Причем они вырабатываются в глубоких стадиях сна, а гормон роста, например, вырабатывается в первой глубокой стадии первого цикла. Причем этот цикл должен пройти до полуночи.
И он длится порядка 2 часов.
А весь цикл длится 2-2,5 часа.
Это быстрое движение глаз, медленное движение глаз, об этом речь?
Ну, это фазы. Угу. Фазы сна, REM-фаза, быстрый сон, так называемый, быстрое движение глазных яблок, или NREM-фаза, то есть это медленный сон, так называемый, который состоит из 4 стадий. Стадии засыпания, поверхностный сон и 2 стадии глубокого сна, S3, S4.
И вместе они составляют вот этот цикл 2-2,5
часа. Да, да, да. Поэтому, а он должен пройти до полуночи.
То есть нам нужно лечь не позже 10, получается?
Да, 10 часов.
А если мы сместили этот момент, то на чем это тратится?
Ну, как бы мы меняем циркадные ритмы, в том числе изменяем.
Организм же с секундомером не засекает, когда вот ровно прям 12 часов.
Не,
все равно это ведь относительные вещи.
Так, у нас как бы декретное время, и там зимнее, летнее было.
Да, да, да,
вот, представьте себе, поэтому...
Нет,
конечно, сдвиги существуют, но полночь – это именно в плане солнечного цикла. И организм серьезно это определяет сам.
Ну, для него наступает полночь через сколько часов после захода солнца? Есть ведь теория вообще, что надо ложиться с заходом и вставать с восходом солнца?
Ну, это правильная тоже теория, потому что мы как бы от солнечного цикла зависим. От этого зависит выработка мелатонина и серотонина. Один из них, естественно, антидепрессант и гормон радости, а другой гормон сна.
Мелатонин. Ну, в общем, мы решили, что надо ложиться все-таки не позже 10 по возможности.
Ну, да. Стараться так.
И спать, ориентируясь на потребности организма, как будто 8 часов, кому-то больше. Но в любом случае не меньше.
Да.
Потому что есть люди, которые спят там 2-3
часа. Нет,
2, ну, 3,
я 4. Же говорю, существуют короткоспящие люди, которым 5 часов хватает.
Говорят,
причем самый первый, интересный момент, ведь это не общая продолжительность сна в наших ощущениях. Можно спать 9 часов, но при этом из них глубоких стадий будет там 15 минут. И вы будете разбиты, как будто вообще не спали.
Это если что-то мешает человеку выспаться.
Да.
Сверлят за стеной.
Или болезни есть такие, да? Вот. А есть ситуация, когда вот короткоспящий человек спит 5 часов, а у него глубоких стадий 3 часа. Да он выспался. Та же самая ситуация там со Штирлицем, да?
15 минут, и он снова проснется.
Да, совершенно верно. То есть, не знаю, есть ли такая методика там у разведчиков, но в восточной медицине система медитации существует. Они могут себя, минуя все остальные стадии, сразу себя погрузить в глубокий сон.
Главное, чтобы потом кто-нибудь разбудил вовремя.
Александр Владимирович, я хотела спросить, вот вы сейчас рекомендовали там ложиться до полуночи, спать там не меньше 8 часов. Есть разница здесь в рекомендациях для детей и для взрослых?
Нет, ну у детей это больше.
Сколько вот детей?
Ну, смотрите, дети, когда рождаются, они спят по 20 часов.
Ну, чем им еще заниматься?
Ну, это еще связано с тем, что незрелость центральной нервной системы, да, то есть по мере взросления и зрелости, да, они приходят к тоже, то есть, ну, скажем, 13-летний подросток должен спать 9 часов, не меньше, а там 10-летний 10-11. То есть поэтому у них возможно... У детей и у подростков, там, скажем, младших, да, у них возможно дневной сон, который будет компенсировать вот эту недостачу.
То есть суммарно, чтобы получить 10 самолет.
Да, да, да. Поэтому, если вы помните, в лагерях, там, в детском саду дневной сон. Хотя моим 15-летним попробую сейчас уложить.
Конечно, вы применяете какие-то специальные профессиональные методики в этом смысле? Или только методы убеждения?
Нет. По-моему, в подростковом возрасте это в тинейджерском уже невозможно делать. И там больше срабатывает принцип «делай, как я», а убеждать там или наоборот в позу ментора и там с каким-то ременем за спиной, там ничего не получится.
Александр Владимирович, мы вам подготовили такой небольшой сюрприз. Если можно сказать, мы вышли на улицы города и спросили у воронежцев, сколько они спят и сколько бы им вообще, в принципе, хотелось проводить время в этом прекрасном процессе сна. Давайте послушаем.
6-8.
А сколько вам нужно для того, чтобы выспаться?
Неделю непробудного сна.
Сколько часов? 6, а выспаться, ну, в среднем часов 8 нужно точно.
Ну, минимум 6 часов это обязательно. А сплю, наверное, поменьше даже. Ну, где-то вот с 12 до 6 это точно.
Я сплю где-то 5 часов в день. Я в русско-одесском корпусе учусь. Вот. А чтобы выспаться? Ну, часов 6-7 до 8, я думаю, хватит.
Я сплю где-то в 9:30 ложусь и встаю в 4, потому что занимаюсь плаванием. И примерно столько мне хватает, но меньше для меня уже... Плохо, 6.5.
Сплю я очень мало, где-то, может быть, часов 6 высыпаюсь. Мне этого хватает.
Сколько часов в день вы спите?
4 часа.
А сколько вам нужно для того, чтобы выспаться?
4 часа.
В среднем 6-7, а надо, чтобы я выспалась, это 8-9.
Сколько часов в день вы спите?
8.
А сколько вам нужно для того, чтобы выспаться?
7 было достаточно.
Сплю по 2 часа, а нужно по 6.
Александр Владимирович, можно как-то прокомментировать вот то, что мы услышали? Получается, воронежцы не досыпают? Или они такие счастливые люди, что им хватает сил?
Ну, если человек действительно за 4 часа высыпается, либо он короткоспящий, либо он из этих 4 часов не меньше 2 часов в глубоком сне.
Владеет восточными практиками, либо шпионскими секретами?
Это не обязательно, да. Восточные практики, там человек может эмпирически дойти как сам.
А человек, который 2 часа спит, он вообще как вот не вредит вот, организму своему?
Это, конечно, вред. Ну, попробуйте 2 часа поспать. Какой вы будете на следующий день?
Были такие эксперименты, но я бы не решился их повторять систематически.
Давайте на этом сейчас прервемся, сделаем небольшую паузу, вернемся в эфир через несколько минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» на 97,7 FM, Анна Гребенкина и Максим Горохов. И у нас сегодня в гостях врач-сомнолог Воронежской областной клинической больницы номер 1 Александр Владимирович Брянцев. Александр Владимирович, бессонница. Если человек не может заснуть, с чем это вообще может быть связано и что с этим делать?
Бессонница – это общий такой объемный термин. Но болезни такой нет. То есть это скорее или симптомы комплекса, или вообще симптом болезни, какой-то болезни сна, коих вообще в международной классификации болезней выделяет аж целых 89. И бессонница – это либо трудности с засыпанием, то есть невозможность заснуть вовремя, или сложности с этим. Это могут быть трудности поддержания сна, то есть когда сон прерывистый, и это может быть раннее пробуждение, то есть недостаток сна из-за того, что человек проснулся посреди ночи, и его одолевают всякие мысли.
Что делать?
Вот, и из этого и надо исходить. То есть, если это вопрос трудности с засыпанием, нужно сначала разобраться. Это соматическая какая-то болезнь мешает заснуть. Ну, например, есть такой синдром беспокойных ног. Это неврологическое заболевание. Связано оно с дофаминовой недостаточностью. И проявляется оно в виде непомерной тяги двигать ногами, когда человек пытается расслабиться, успокоиться, лечь, отдохнуть, заснуть. И это бывает и болезненно, и неприятно, и дискомфортно, и нужно ими двигать, их нужно растирать. Люди там буквально ищут пятый угол и не могут заснуть из-за этого. Вторая ситуация – это неврозоподобные нарушения сна по типу такого обсессивного невроза. Есть какой-то подспудный страх не заснуть, и сон не приходит. Это бывает у людей с перегрузкой нервной системы, после стрессов тяжелых. Ну, бывает психосоматический вариант, когда на фоне каких-то болезней соматических, как правило, чаще всего это сердечная патология. То есть человек не может именно заснуть. Страдает и мысли. А бывает наоборот. Человек засыпает легко, а потом просыпается посреди ночи, и у него тоже эти мысли. Это, как правило, депрессивный вариант, депрессивный невроз. То есть вообще-то, в принципе, неврозоподобные нарушения сна занимают чуть не половину всех вопросов бессонницы. И в этой ситуации, если точно найдено, что это не соматическое какое-то заболевание, ну, типа тех же беспокойных ног, то обращаться надо к клиническому психологу, к психиатру. Но только не к неврологу, потому что невролог в этой ситуации, вот он ноги полечит, а вот бессонницу эту он начнет лечить таблетками, а это самое, что ни на есть, неправильный путь.
Ну, так происходит на практике часто, ну, судя по всему.
Мы больше всего знаем про американских психоаналитиков, да? Но при этом пол Америки
сидит на антидепрессантах.
На антидепрессантах и на анксиолитиках. На снотворных.
Ансиолитики – это снотворные.
Анксиолитики. Uh-huh. Это как лекарство против страха, скажем так.
Ну вот если говорить про снотворное, насколько это вредно часто употреблять? И вообще человек может сам выбрать себе снотворное?
Да нет, ни в коем случае. Вот что. Во-первых, большинство снотворных, к ним можно отнести гипнотики, да, чисто снотворные. Можно вот эти анксиолитики, которые лекарства против страха.
Тревожность.
В основном бензодиазепиновые, да. Они все по формуле, по своей, по химической. И вообще, в принципе, по точкам приложения очень сильно напоминает опийные наркотики. И поэтому применение таких, барбитуровые эти, фенобарбитал, тот же либербамил раньше был, феназепам, известный всем, который чуть ли не без рецепта раньше продавался в любой аптеке. То есть это лекарства, которые вообще, в принципе, работают как наркотики.
И вызывают зависимость тоже.
Вызывают зависимость. И применение снотворных средств приводит к лекарственной зависимости. А это суть наркомании. То есть в определенный момент они перестают действовать.
Нужно повышать дозу.
Нужно сначала повышать дозу, а потом искать что-то похожее, такое же. При этом оно тоже начнет действовать 2-3 раза, а потом произойдет то же самое. Опять нужно повышать дозу. Человек попадает в зависимость.
Ну, а что делать? То есть, ну, понятно, что со специалистом подбирать снотворное.
Ну, но... во-первых, существуют определенные правила приема снотворных средств.
Ну,
то есть, во-первых, это не каждый день. То есть, так называемые лекарственные ночи выбираются, их там 2-3, не больше в неделю должно быть. Мало того, оговаривается специально, что одна какая-то, сначала одна, а потом практически все эти лекарственные ночи, принимать лекарства или не принимать, отдается как бы пациенту, да, то есть ну, сухо говоря, так выложил перед собой таблетку и сам себе говоришь, она вот у меня есть, я ее могу выпить в любой момент. Но я ее сегодня пить не буду.
Может, и так заснуть получится.
Попытаюсь, да, заснуть так. И вот таким путем можно потом как бы от этих лекарственных препаратов отойти. Так, то есть это такие правила приема.
Каких-то общих советов, на что ориентироваться при выборе этих лекарств мы не дадим. То есть мы дадим
ни в коем случае.
Врачу,
то не вообще по любому лекарственному средству нужно обращаться к врачу.
А если здесь говорить о каких-то народных методах, какие из них могут быть действенными?
Народные методы.
Значит,
смотрите, давайте так. Вот наша жизнь, она вообще изначально была подвержена всяким ритуалам. Это вот сейчас такой век, информационный бум и все остальное, что мы не замечаем, как мы едим, мы не замечаем, как мы вообще что-то делаем, в том числе и в отношениях между людьми. А все это раньше были ритуалы. И отход ко сну – это тоже ритуал. То есть, если все эти ритуалы соблюдать, то не надо быть никаких лекарств. То есть,
Это называется
рациональная психотерапия. Да? Вот раньше были психотерапевты? Не было. Кто был психотерапевт? Батюшка. Угу. Пришли в церковь, с батюшкой поговорили, он наставил на путь истины. И дальше там 50 раз «Отче наш», да, там, или что-то еще. И это и лечило такие проблемы. Потому что вот именно неврозы – это и есть болезнь, ну, я не знаю, ну, 20 века что-то другое называли, но 21 век – это точно это неврозы. Мы все в неврозах.
Чем это связано? С темпом жизни, с количеством информации?
Совершенно верно. Это темп жизни, количество информации. Это вот просто мы живем в постоянном стрессе.
Что делать? Больше спать?
Ну, вот мне пришла пациентка на днях, мы начали с ней обсуждать этот вопрос. То же самое ситуация с таблетками и всеми. Она работает на две ставки. Причем она укладывает их практически в одно время, да? То есть такая интенсивность работы. Причем и документы, и компьютер, и люди. Напряг жуткий.
И потом мозг просто не успевает.
Совершенно верно. И она потом, вот у нее вот этот вот неврозоподобная бессонница с нарушением засыпания. И она, тем более, еще на таблетках, и уже как бы зависимость появилась. Вот она говорит, что делать? Я говорю, в первую очередь вам надо менять работу. Почему две ставки работаете? Уйдите на одну. Начальник не дает. То есть, если я потребую работы на одну ставку, меня могут уволить.
Да может, человек уже и привык к такому ритму, уже ему и страшно к другому.
А это вторая изнанка, да, трудоголики так называемые.
Да.
Потому что он уже вошел, вот, и как только он выходит из него, он начинает синдром отмены, да, тоже как наркомания. Синдром отмены, ломка, то есть чего-то не хватает в жизни, надо что-то все равно делать. Это очень сложные вопросы, и они у нас, ну, как бы у всех. По-хорошему, я говорю, нужно соблюдать гигиену сна. А это значит ложиться и вставать приблизительно в одно и то же время, создавать условия в спальне. Да.
А не... какие это условия? Давайте их.
Ну, давайте начнем с того, что спальня вообще нужна для двух вещей. Для сна и для продолжения рода. Все. Это не ресторан.
Не кинотеатр.
Это не кинотеатр. Это не...
Рабочее место, наверное.
Да, не кабинет рабочий, то есть и не узел связи.
Угу. Что делать, если у меня однокомнатная квартира, и у меня одна комната – это все?
Значит, зону надо делать.
Только для сна.
Да.
А вот какие-то правильные подушки, там освещение,
температура
в помещении. Температура, да. Воздух, температура не должно быть жарко и не должно быть холодно. То есть допустимо, ну, по Санпину, как говорят, да, допустимо с 18 до 23. Это вот идеальный такой диапазон температур, при котором хорошо спать. Больше – плохо, меньше – холодно.
Вот какие-то специальные подушки, одеяла, там,
форма подушки, кровати, одеяла, матрасы. Ну, наверное, тут вопрос касаемый индивидуальных каких-то этих. Ну, вопрос комфорта, не более того. Ну, конечно, если подушка душная, а одеяло кусачее, то что ж тут?
Ну, давайте, пока наши радиослушатели пошли проверять подушки и смотреть температуру в своих комнатах и помещениях, прервемся, сделаем небольшую паузу, вернемся в эфир через несколько минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов. И у нас сегодня в гостях врач-сомнолог Воронежской областной клинической больницы номер 1 Брянцев Александр Владимирович.
Александр Владимирович, мы коснулись уже оптимальных условий для сна. И в продолжение этого же вопроса, в каких положениях лучше всего человеку спать, в какой позе?
Ну, тоже это вариант такой. Ну, лучше на боку.
Говоришь, причем, на левом вредно, ну, потому что сердце...
Да неправда это, нет.
Проверим.
Ну, существуют определенные, как всегда говорят в медицине, показания и противопоказания. Да? То есть на правом боку изгиб желудка существует такая кривизна. Есть малая кривизна, большая кривизна. Да? И у людей с недостатком кардии при длительном нахождении на правом боку больше вероятность заброса желудочного содержимого, что проявляется в виде изжоги чаще всего. Да? То есть это вот такая... Рефлюкс называется. Вот, на левом боку тут никакой проблемы с сердцем нет, ничего там не давит, потому что средостение достаточно жестко так, там она находится. Вот, но немножко изменяется так называемое вентиляционно-перфузионное соотношение. Да? То есть правое легкое оно больше, и по объему оно больше, там 3 доли, в левом 2 доли всего. Естественно, поверхность газообмена там больше. Поэтому, когда мы лежим на левом боку, то вентилируется лучше правое легкое. То есть экскурсия там, да, и вентилируется, именно поступление туда. А вот кровоснабжается в этом отношении лучше левое. Потому что кровь под силой тяжести все-таки идет. И вот это изменение вентиляционно-перфузионных отношений. При этом тоже интересный момент, ситуация вот такая. Вот, ну, заметьте, мы в основном живем вертикально. Сидим, стоим, да, ходим, работаем, двигаемся. А спим лежа, горизонтально. И из-за этого изменение вентиляционно-перфузионных отношений. И в первую очередь это вопрос касается именно сердца. То есть... Длительный сон в этом тоже. Он почему вреден для сердца? Да потому что постоянно перегрузка идет. Приток крови, когда мы вертикально, ее нужно туда поднять, особенно от ног. Причем в ногах у нас крови чуть ли не больше всего. А нужна она больше всего мозгу, да, главному компьютеру. Так вот, нужна определенная. А когда мы ложимся, так она так течет.
Легко. А почему же тогда перегрузка? Она тогда отдыхает?
И она... В связи с этим переполняет кровь по системе нижней полой вены, переполняет правые отделы сердца. И сердце начинает захлебываться. Ну, вот как мы пьем, да, вот, мы пьем по чуть-чуть, понемножку, хорошо, а когда мы и начинаем захлебываться. Вот оно начинает захлебываться. И при определенных патологиях, ну, скажем так, синдром апноэ такой интересный, то, чем я больше всего занимаюсь. Да,
храп?
Да, это храп, и болезнь остановок дыхания во сне называется. Ну, поскольку это чуть ли не самая опасная болезнь.
Связанная со сном.
Да. В этот момент еще и во время остановок дыхания появляется такое избыточное присасывающее действие за счет того, что мы создаем разрежение в грудной клетке, и кровь притекает, и еще присасывает. Оно настолько захлебывается, что проявляется в виде сердечной недостаточности. И организм пытается с этим бороться. Он начинает вырабатывать собственные мочегонные средства. И поэтому храпящие люди с остановками дыхания начинают ночью бегать в туалет.
То есть храп – это не безобидная такая особенность? Надо
ну, храп сам, по себе, храп сам по себе – это такой предвестник, такой, привет называется.
Что нужно делать человеку,
если начался появился храпеть? Храп, ждите, у вас скоро начнутся остановки дыхания. Ну, просто это очень индивидуально, у кого через год начнется от начала храпа, а у кого через 10, но они будут.
Что делать, опять же?
Ну, сначала надо обследоваться, смотреть и... Если их там еще нет, и только это храп, то нужно там использовать специальные упражнения, ортопедические устройства, типа капы от храпа, так, которые не дают открываться рту и сдвигаться в челюсти назад. Но если их уже там больше 15-20 эпизодов в час, этих остановок дыхания, то это...
Когда только... человек начинает храпеть как раз?
Ну, храпеть он начинает немножко раньше. Да? Mm-hmm. Это храп – это звонок того, что произошло сужение дыхательных путей верхних. И воздух стал идти, поток его закручиваться, турбулентность появилась. Вот. А апноэ – это уже когда настолько сужено, что язык, чуть сдвинувшись назад, полностью перекрывает дыхательные пути. Вот. И самое главное, что это язык, а не язычок нёбный, как многие думают, что отрезав язычок нёбный, исчезнет апноэ, ничего подобного. А язык удалить невозможно, иначе мы как бы не сможем очень многого делать. И не только кушать и пить, да, и говорить.
А обследоваться нужно у какого врача в этом случае?
Сомнолога. В некоторых ситуациях может быть и пульмонолога. Существует такой, раньше был 222 приказ, а сейчас, по-моему, какой-то 916 порядок оказания помощи, в котором прописано, что в пульмоотделениях должны быть системы для диагностики апноэ. Не во всех они в больницах есть, ну, скажем даже так, практически нигде нет.
Это
да?
Человеку нужно
а если
спать
они
и потом
есть,
подключить к какому-то аппарату, да? Это же во сне
это монитор. Это монитор специально. Они есть. Кардиореспираторные мониторы. Это сродни холтеру. Вот. Ну, холтер – это вообще фамилия человека, который придумал записывать ЭКГ не на бумажечку, а в память. И первые холтеры – это были кассетные магнитофоны, скажем так. Да? Сейчас вот эти мониторы, они, конечно, технический прогресс довел до того, что они миниатюрные, а память громадная, и можно записывать очень много всяких параметров в память, мониторировать. И в том числе и параметры дыхания во время сна, что и позволило, в общем-то, достаточно серьезно диагностировать и на ранних стадиях, и осложнения, которые возникают при этом. Это и есть то, чем я как бы занимаюсь больше всего.
Мы начали этот разговор с положений сна. Вот все-таки из вышесказанного следует, что лучше не привыкать к какому-то одному положению.
Это вообще невозможно. Человек-то
все-таки ему комфортнее
в
уже.
В течение сна, да, меняет положение, потому что, ну, как бы неудобно, да и мало того, есть так называемый синдром сдавления. То есть, если своим весом лежать, например, на руке, то можно же настолько сдавить, что ухудшится кровообращение, и потом эта рука начнет неметь или болеть. Да,
ну, вы сказали, что на боку оптимально, а на спине почему не надо?
А вот на спине как раз вопрос именно с тем, что да, чаще всего на спине и возникает храп сначала, а потом остановки дыхания за счет того, что челюсть нижняя при расслаблении глубоких стадий сна сдвигается назад вместе с языком и перекрывает дыхательные пути.
Александр Владимирович, я вот хотела спросить, каким образом связаны сон и питание?
Очень хороший вопрос. Ну, изначально надо... Мы уже начали говорить, что это не ресторан, да, а спальня. То есть, ну, вообще существует такая ситуация, что, ну, как бы, еда должна поступать, ну, как бы, минимум 2 часа должно пройти. Минимум. А вообще желательно 4. Чтобы в желудке к тому времени, когда человек засыпает, как бы ничего не было.
Но не проснется ли он потом от голода в середине ночи?
Прям читаешь мысли мои.
Дальше. Сон. Мы стали говорить, что это, в общем, определенное действие, да, ну, скажем, глубокая стадия сна, это, в общем, сродни такой программе скандиск. Ну, в любом компьютере существует. Это проверка на ошибки, на информационные, в первую очередь, а потом на физические, да. То есть в момент глубоких стадий сна, почему мы как бы зависаем, как компьютер зависает во время скандиска, да, то есть идет планомерная отработка, мониторирование всех систем органов человека. И исправление вот этих вот самых информационных ошибок, чтобы они не стали физическими. В том числе и вопросы, касаемые и дыхания, и уровня... Вот голод – это же уровень глюкозы, да? То есть, когда уровень глюкозы в крови падает, мы начинаем ощущать голод. И это связано тоже с выработкой инсулина и с тем, как он работает. То есть, поэтому вот у апнойщиков, которые с остановками дыхания, у них кислорода-то не хватает, а уровень инсулина достаточный, а он плохо работает. И поэтому у них гипергликемия. Может быть, даже поутру, когда берут чаще всего анализ крови, да, в том числе и на глюкозу, вдруг у этих пациентов находят гипергликемию. И некоторые врачи им прям с разбегу могут поставить диабет второй тип, так называемый, инсулинорезистентный. Поэтому организм, он сам контролирует это. Но для того, чтобы не было в желудке ничего... Когда сканируется, да, вот скандиск этот идет по желудочно-кишечному тракту, он тоже зависает. То есть во сне мы как бы ничего не перевариваем, по идее, не усваиваем. То есть кишечник тоже как бы не особо работает. Если только болезнь, тогда мы в туалет бежим ночью, а так-то мы спим. И не встаем, ну, и не это, надо, и не хочется, а проснулся и пошел.
О том, когда поел перед сном, а что поел, тоже влияет? Самый продукт, который мы потребляем на качество
сна. Надо понимать, что тяжелая пища, она будет дольше находиться, она дольше будет перерабатываться. Завтрак должен быть достаточно мощный, да, то есть это как бы заряд на целый день. Обед тоже, но при этом, если мы много съедим, наедимся от пуза, так называемый, да, у нас начнет вагус работать, и мы будем какая там работа. А вот, а ужин, он должен быть очень легким, чтобы не перегрузить калориями себя.
В какой момент физическую активность нужно тоже бурную прекращать? За такой же промежуток?
Бурную, да. Бурную не менее 2 часов. То есть вообще за 2 часа до сна допустима там пешая прогулка какая-нибудь такая, созерцающая.
А если он там проплыл или... 50 бассейнов, там штангу
помешал? Или пробежал 10 километров.
Или бассейн, но только такой.
Без гипернагрузок.
Поплавать просто, знаете, так, как бы побывать в невесомости. То есть, ну, расслабить позвоночник там и все. Не более того. Пик физической нагрузки должен быть днем, когда мы работаем. Когда мы сидим в основном, да? Вот. А должен быть пик физической нагрузки. Вот ну, тогда 10 километров, вот тогда штанга.
Александр Владимирович, еще в завершение нашей беседы не можем не спросить вас о влиянии гаджетов на сон человека. Да, сейчас вот есть данные, буквально вчера слышал, что там 95% вообще людей, всех проверяют перед сном смартфон, больше половины вообще спят с ним в непосредственной близости, кто-то под подушкой, кто-то там.
Ну вот это отвратительная ситуация, скажем так. То есть вот то излучение световое, которое дает экран смартфона, оно... Серотонин-то не синтезирует тот спектр света, не дает ничего. А раздражение и ухудшение сна вызывает. Поэтому с этими гаджетами плохо. Есть другие гаджеты, вот типа таких вот фитнес-браслетов, в которые есть программа. Там есть актиграфы, и потом по этой программе в смартфоне, который стоит, да, или там на компьютере, можно отследить сон. Во всяком случае, фазы сна. Стадии не увидите, но фазы сна увидите. То есть глубокий сон и быстрый. И это даст вам возможность ориентироваться. Посмотрел на смартфоне. Спал 9 часов. 1 час глубокого сна. Значит, вы спали плохо, вам что-то сильно мешало. Вторая ситуация. По какой-то причине вы спали всего 5 часов. Но вы посмотрели, у вас из них 3 часа глубокого сна. Значит, не надо себя днем где-то находить время и заставлять спать. Вам не нужно, это вам достаточно. То есть это просто такая вот ориентировка.
Александр Владимирович, спасибо за интересную беседу. Понятно, что вопросов очень много. Мы еще к ним, надеюсь, вернемся в будущем. А слушателям мы желаем не проспать, самого главного, спать правильно.
Напомню, сегодня у нас в гостях был врач-сомнолог Воронежской областной клинической больницы №1 Брянцев Александр Владимирович. Программу для вас вели Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
До новых встреч.